«Пиши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11:05. Приветствую всех. Меня зовут Сергей Рыбко. Сегодня я и вы задаем свои вопросы Владимиру Спиридонову, доктору психологических наук, заведующему лабораторией когнитивных исследований факультета психологии РАН ХИКС. Владимир Феликсович с нами на связи. Так ли это? Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Да, приветствуем вас тоже. Для значительной части наших слушателей, я уверен, тема будет внезапная. Хотим поговорить о поведенческой экономике, потому что нам в редакции здесь просто попалось на глаза исследование от юридической компании Brand Monitor. Компания оценивала, насколько россияне лояльны к покупкам контрафактных товаров. Оказалось, что вполне лояльно. Около 86% россиян готовы покупать контрафакт, а 75%, такое уточнение еще в исследовании было, 75% готовы даже приобретать такие вещи, контрафактные, нелегальные, нелицензионные, в подарок. То есть их совершенно, их эти 75% не смущает то, что, ну, может быть, лейбл не вполне законно на тот или иной товар нанесен, что, может быть, товар имитирует продукцию от какого-то известного производителя. Поведенческая экономика — тема большая, мы как сможем ее развернем, но сперва по поводу этого конкретного исследования к вам, Владимир Феликсович, вопрос. Вот можно ли, например, так к этому подходить, если в стране граждане не лояльны к контрафакту, то в перспективе, в настоящий момент или даже в исторической перспективе, эта страна, возможно, более успешна экономически. Ну, то есть можно ли считать более здоровым в исторической перспективе общество, в котором доминирует неприязнь к контрафакту?
Ну, исторически очень трудно дать общие оценки, потому что, ну, в каких-то регионах земного шара, где частная собственность уважалась, ну, типа Западной Европы, да, там экономика вполне бурно развивалась в определенные периоды, и цивилизация бурно развивалась и пришла к очень высокому состоянию развития. В каких-то странах, где, соответственно, к частной собственности уважение поменьше, время от времени тоже случались громадные экономические прорывы. Вот, и в целом дать однозначных, так сказать, суждений практически невозможно. С другой стороны, в общем, общая тенденция, конечно, заключается в том, что если мы ориентируемся на какие-то формы европейской жизни, европейской цивилизации, то, конечно, лучше частную собственность уважать и в этом смысле к брендам относиться уважительно.
Но, исходя из того, что вы сказали...
Алло.
Да-да-да, вы с нами, и мы тоже с вами на связи. Исходя из того, что вы сейчас сказали, вы... Вот продукцию каких-то крупных компаний, не знаю, трансконтинентальных корпораций, тоже призываете воспринимать как частную собственность.
А как еще, как ее воспринимать? Бренд это, в общем, ну, то есть, вполне внятный актив,
вы допускаете,
который, в общем, принадлежит вполне конкретным
владельцам, субъектам, да. Но вы допускаете, что в сознании современного человека есть вот такая конструкция. То есть бренд, давайте не стесняться их, допустим, называть какие-то, бренд Adidas принадлежит вот конкретным людям из таких-то стран, и давайте уважать интересы именно этих конкретных людей. То есть в сознании современных людей где-то на планете вот такая конструкция есть.
Да, безусловно. Более того, соответственно, в целом ряде стран эта конструкция, которую вы сейчас произносите, даже закреплена законодательно. То есть подделка брендов – это, вообще говоря, преступление. По-моему, по нашему законодательству ровно то же самое, кстати.
По нашему законодательству, да, вероятно, но тогда давайте пытаться объяснять вот эту лояльность наших граждан. В целом, согласно исследованию, о котором я вначале говорил, 85% этот контрафакт покупать готовы. Следует это понимать так, что у нас просто доступен этот контрафакт, и, может быть, законодательство и деятельность правоохранителей недостаточно совершенно, чтобы предотвратить появление этого контрафакта, попадания на рынки. Или первая причина именно это лояльность. То есть нет еще вот этого трепета, отношения к понятию частной собственности?
Нет, то, что трепетного отношения к понятию частной собственности нету, это точно. Но мне кажется, что причина значительно более прозаическая и совсем другая. Ну, вообще говоря, понятное дело, что ориентация на контрафакт более дешевая, чем брендовые товары, это, конечно, следствие просто не очень высокого благосостояния народа населения. Ну, то есть бедность царит на территории. Этот результат говорит только об одном. Страна бедная.
Но тогда те, кто этот контрафакт производит, они тоже вот ориентируются именно на такие бедные рынки со своей этой продукцией или более-менее хаотично как-то действуют? Ну, она производится, где удается ее сбыть, туда она и направляется.
Не, ну, собственно, понятное дело, что если у нас с вами есть рынки, где потребитель готов покупать более дешевые товары, контрафактные, ну, собственно, такая потребность будет удовлетворена. В том смысле, что с производителем проблем не будет. И Китай, и многие другие страны, да, включая, в общем, и нашу, да, имеют достаточно производственных мощностей, чтобы производить практически все, что угодно. Вопрос именно в том, насколько потребитель готов это покупать. Судя по этим результатам, готов. Но еще раз, мне кажется, что это просто свидетельство бедности, такой настоящей бедности, без всяких... кавычек.
Без всяких кавычек и без каких-то поправок на вот то явление, курс, о котором вы читаете, без поправок на поведенческую экономику, то есть здесь как раз такой строго научный субъект экономики, бедный человек, и он существует и ориентируется на него рынки, поэтому все вот так работает. Или есть какие-то элементы психологии чистой, вот, о которой вы, вероятно, в своем этом курсе поведенческой экономики говорите?
Здесь скорее эти элементы психологии скорее имеют чисто негативный смысл. Вообще говоря, примерно 150 лет назад, чуть поменьше, социологи открыли такой очень важный вид потребления, это еще социологи были, даже не экономисты, который связан с тем, что когда вы потребляете, вы заодно и демонстрируете некоторый уровень благосостояния, некоторый уровень статуса и так далее. То есть, ну, в общем, соответственно, можно питаться чем-то совсем дешевым, а можно товарами значительно более дорогими продуктами, демонстрируя таким образом, что вы можете себе это позволить. Да, то есть в этом отношении бренды, с которых мы начали обсуждение, это такая штука, которая демонстрирует, кроме всего прочего, если вы их носите или вы потребляете брендовые товары, ну, некоторый ваш уровень, в том числе самоуважение, некоторый уровень статуса и прочее. Ну, вот, судя по всему, как только в стране наступает экономический кризис, эти соображения отступают на даже не второй, а пятый план.
Но вы же понимаете, допускаете, что часто этот контрафакт позволяет как раз имитировать вот эту статусность, о которой вы говорите. И, соответственно, покуситься на такой товар, заинтересоваться таким товаром могут люди и наделенные статусом, и наделенные средствами, но просто из прагматических соображений, покупающих имитацию бренда.
Мне кажется, что такой вариант, безусловно, присутствует, но я не думаю, что с учетом качества этого контрафакта он занимает большую долю рынка. Да, конечно, вы можете покупать Абибас, считая, что это Адидас, и делать вид, что вы такой крутой, но боюсь, что для маломальски вооруженного глаза, ну, то есть глаза, который хоть чуть-чуть разбирается в изделии, понятно, что вы носите. То есть в этом отношении, безусловно, мотив, о котором вы говорите, присутствует. Я не думаю, что он частотный.
Но тут хочется возразить, опираясь на чисто экономические факторы. Значительная часть продукции, которая числится контрафактом, производится по тем же технологиям, на тех же предприятиях, теми же людьми, которыми производится условно-легальная продукция. Просто, что называется, в третью смену. По крайней мере, в Китае, судя по тому, что даже лично мне доводилось наблюдать, так это все устроено и организовано. Соответственно, там написано не Абибас, а действительно написано Адидас, и технология полностью соблюдена, просто это продается в каких-то других, или, может быть, по другим каким-то схемам, нежели вот что-то суперофициальное. Вот я когда описывал состоятельного человека, который готов приобретать эту продукцию, я имел в виду скорее вот такой формат.
Скажите, пожалуйста, люди, которые проводили опрос, да, контрафактом, что имели в виду? И что имели в виду их респонденты? Да, собственно, вот мы с вами начинаем упираться в то, что опрос проведен не очень аккуратно, так мягко говоря.
Да, приходится, наверное, это признавать.
Контрафактом ведь, вообще говоря, называется очень разным. Да, ну, собственно, вот дальше, возможно, разная интерпретация результата, который мы с вами сейчас и демонстрируем.
Я напоминаю радиослушателям, что мы беседуем с Владимиром Спиридоновым, доктором психологических наук. Надеюсь, что доберемся сейчас до темы поведенческой экономики. Времени у нас не так много, но можете присоединяться к этому разговору. СМС-портал наш +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Ну и звонки в прямой эфир по номеру 7373948. Слушатель, который называет себя Илья Сергеевич, пишет: в 90-е иностранцы с удовольствием бегали по горбушке, скупая диски контрафактом. Ну, имеется в виду, наверное, пиратские какие-то диски. Вот пример психологии. То есть, когда Илья Сергеевич говорит об иностранцах, очевидно, подчеркивая то, что это люди, ну, в сравнении с российскими гражданами в 90-е, наверное, не бедные, и все равно с интересом и энтузиазмом вот относились к такой продукции. Вот здесь какие психологические факторы работают? В общем, теперь как к психологу вам строго обращаюсь. Что здесь срабатывает, ну, что заставляет людей?
Мне кажется, что... Ну, собственно, здесь кажется, что пример совсем, опять-таки, простой. Ну, действительно, это попытка и возможность сэкономить существенные деньги на, соответственно, покупки этого самого контрафакта. Понятное дело, что когда вы можете купить взломанную программу, ну, софт взломанный, да, который исходно, как бы аккуратнее сказать, вполне фирменный, но после взломки оказывается в ваших руках, то это контрафакт в одном смысле слова, который вы, по-видимому, имели в виду, когда это такая, ну, почти подделка под высокое качество. Да, с другой стороны, собственно, мы с вами знаем, что тот же самый контрафакт на той же самой горбушке часто, ну, не выдерживает особенной критики. Но в любом случае, конечно, контрафакт – это такой, ну, очень своеобразный способ потребления товаров. Да, и он, соответственно, характерен для, ну, как мы с вами уже выяснили, для населения с не очень высокими доходами. Вот. И в данном случае, с одной стороны, это, ну, попытка, ну, просто экономить. С другой стороны, в общем, я согласен с вашей репликой о том, что это и попытка делать хорошую мину при плохой игре. Вот, потому что с точки зрения, как бы поаккуратнее, ну, если вы действительно умеете выбрать эти товары таким образом, что мало кто отличит, что вы в контрафакте, да, то честь вам и хвала.
Слушатель, который именует себя тушинский житель, рассуждает вот так. Это говорит только о тупости маркетологов. Ну, вероятно, сам факт наличия контрафакта и спроса на него. Это говорит только о тупости маркетологов и жадности владельцев брендов. Все эти бренды производятся в Китае, и себестоимость копеечная в любом случае. Так зачем предлагать бедному населению кроссовки за 20 тысяч, если себестоимость 1500? Будьте умнее, продавайте хотя бы за 5, и не будут подделывать. Как раз вот предприниматели, бизнес делают поправку на то, что с контрафактом можно воевать и такими методами, то есть увеличивать объемы производства, увеличивать объемы поставок, сокращая при этом цену, просто выдавливая контрафакт с рынков за счет ну, таких маркетинговых, таких рыночных методов.
Ну, собственно, конечно, собственно, существуют разные стратегии. Стратегии борьбы с контрафактом стороны производителя, в том числе и вот игры с ценой, или, соответственно, то, что делается на там, других рынках, когда вы продаете топовые, совершенно свежие модели за максимальную цену, но они быстро устаревают, в том смысле, что эти же модели через там, полгода выходят как бы из моды, ну, в кавычках из моды, да, и начинают продаваться значительно дешевле. Да. То есть в этом смысле есть разные способы борьбы с контрафактом. Но вроде как мы обсуждаем сторону потребителя, а не сторону производителя.
Ну, в этой ситуации, мне кажется, и потребитель тоже имеет шансы выиграть. Ну, то есть, это обоюдо... Ну, это стратегия, да, когда контрафакт вытесняется объемом легальной продукции по меньшей цене. Ну, это стратегия такая обоюдо выгодная. Однако, если оглядываться, есть ощущение, что никто так не действует. Что удерживает производителя, владельцев брендов вот от таких подходов?
Нет, ну, во-первых, все-таки действует, да, собственно, если мы с вами от кроссовок перейдем, скажем, к каким-то другим рынкам, ну, скажем, там, видео или кино, то выясняется, что там, ну, не с контрафактом, а с пиратским контентом все замечательно, и с ним тоже приходится бороться. Собственно, борьба полицейская очень неэффективна. Приходится придумать много разных вариантов доставки этого самого легального содержания, но за меньшую цену и в не худшем качестве и прочее. То есть борьба, безусловно, ведется. Собственно, выигрыш в этом смысле действительно, наверное, обоюдный, но он получается значительно более сложный по устройству. Да, и действительно такая некоторая договоренность между производителями и потребителями, за какую цену мы готовы покупать и на каких условиях. Даже дело не только в цене. Нам, скажем, с видеоконтентом очень важно, в каком качестве, соответственно, насколько удобно будут способы его использования. Ну, насколько удобно его скачать, например, да? И прочее.
Напоминаю слушателям, что мы с Владимиром Спиридоновым беседуем, доктором психологических наук. Помимо прочего, Владимир Феликсович читает курс по поведенческой экономике. Сейчас вот в оставшееся время, чуть позже, возможно, к звонкам слушателей перейдем. Сейчас конкретно об этом даже словосочетании «поведенческая экономика». Вот те тексты, которые я успел немного и недостаточно обширные успел прочитать и просмотреть перед нашим с вами разговором, я, к сожалению, не нашел там для себя того, что можно конкретикой называть. То есть вот есть дисциплина «поведенческая экономика», и вот вам ее примеры. Очень много каких-то оглядок на историю предмета, то есть указания на тех или иных исследователей, которые тоже вот как будто подступались к этому, к поведенческой экономике. Но вот так, чтобы я это понял и смог бы кратко кому-то пересказать, хоть бы тем же слушателям, у меня не получилось. Соответственно, к вам, как к эксперту, такая просьба. Поведенческая экономика, вот без оглядок на исторические примеры и работы, что это?
Да. Соответственно, ну, вот вся эта область появилась в следующей очень нехитрой редакции, в рамках следующей идеи. Да, экономисты много-много лет считали, и продолжают многие считать, что экономические решения принимаются чисто рационально. Да, и вот лицо, принимающее решение, имеет возможность вычислить, высчитать, оценить, сравнить между собой все альтернативы, которые есть, которые можно, соответственно, проанализировать и выбрать наилучшую. Ну, выясняется, что в реальности экономические решения, даже экономические решения, подчеркиваю это, даже те, которые можно высчитать, да, они так не принимаются. Да, и, собственно, поведенческая экономика в течение последних лет 30 демонстрирует иррациональность человеческого поведения. То есть люди принимают экономические решения не так, как от них требует экономическая теория.
Владимир Феликсович, а вы могли бы привести конкретный исторический пример, когда пример вот такой массового рационального поведения экономического?
Пожалуйста. Тривиальный пример. Соответственно, исследователь, который получил Нобелевскую премию, не последнюю, а предпоследнюю за поведенческую экономику, да, Дэниел Канеман, обратил внимание, что страховки на автомобиле в двух штатах, в Соединенных Штатах, одинаковые страховки, стоят существенно разных денег. Это очень странно. Соответственно, и в рамках большого исследования он стал выяснять, почему это так. И выяснилось, что в штате номер один, неважно в каком, причем страховки практически одинаковые, это очень важно, то есть по условиям игры. Так вот, в штате номер один некоторая дополнительная услуга, там, присутствовать на суде, когда слушается ваше дело по ДТП, стояла по умолчанию «да», а во втором штате по умолчанию «нет». И в первом штате по умолчанию эта услуга стоила за счет вот этой маленькой подробности существенно дороже. Примерно 97% людей принимали условия игры по умолчанию и платили дополнительные деньги. При этом реально из них меньше процента потом имело потребность в этой услуге. То есть иррациональность заключается в том, что в большинстве количества случаев люди принимают некоторые решения по умолчанию. То есть в том виде, в котором эти решения им предлагаются.
Но насколько
это ведет к тяжелым экономическим последствиям. Насколько это массовый факт, абсолютно массовый. Он был вот обнаружен в такой тривиальной ситуации на страховках автомобильных, а потом в миллионе разных видов он, собственно, имеет место быть. Пример, который, я думаю, что близок радиослушателям, если вы в Москве ездите на метро и, может быть, пользуетесь интернетом, который есть в метро, бесплатным, да, то там есть некоторая процедура, по которой вы входите в этот интернет. И нужно в какой-то момент нажать кнопочку, что вы хотите в интернет, а не чего-то другого. Вот обратите внимание, что эта кнопочка всякий раз появляется позже, чем другая кнопочка, которая нужна производителю. Вторая кнопка, наша кнопочка, она блеклая, она менее заметного цвета и так далее.
Ну, да.
Все ровно то же самое.
Но почему это все относится к области рационального или нерационального? Здесь, ну, вообще, есть ли здесь момент...
Ну, потому что в случае с экономической... Потому что в случае страховки автомобильной вы можете взять калькулятор и просто все посчитать до доллара или там, до рубля. А в случае с прошу прощения, интернетом, вы вполне вроде как понимаете, что вы хотите войти в интернет, а не подыграть поставщику услуги.
Угу.
В таком случае... Да-да-да.
Владимир Феликсович, но вы наблюдаете в области, где вот принимаются решения экономические у нас в России, даже не на уровне реализации этих экономических решений, на уровне построения каких-то теорий. Ну, там вот Центр стратегических разработок Кудринский регулярно какие-то доклады публикует, собирает различные форумы, дискуссии ведутся. Вы наблюдаете применение именно вот каких-то элементов поведенческой экономики? Или все действительно рассматривают, ну, там, субъекты экономики в вакууме, там, такого, сферический субъект экономики в вакууме, без поправок на вот какие-то эти психологические, рациональные, нерациональные...
Нет, я бы, честно говоря, разделил исследования или рекомендации, которые формулируют реально действующие экономисты, и, соответственно, те решения, которые принимаются. Да, собственно, значительная часть решений в области социальной или социально-экономической принимается, как мне кажется, без учета вот этих неприятностей, связанных с иррациональностью человеческого мышления и поведения. Ну, собственно, вот там лобовой пример, извините, он совсем тривиальный. С регулярностью примерно раз в 5 лет у нас ужесточается наказание за нарушение правил дорожного движения. Да, ну, собственно, и всякий раз динамика результатов тривиальная. Слегка падает количество нарушений, а потом возвращается... Ну, нарушение на дороге, водительских в первую очередь. А потом возвращается на тот же уровень и продолжает расти. При этом, соответственно, тенденцию переломить не удается в значительной степени. А, как сказать, люди привыкают к жестким наказаниям. То есть, с ними дальше обращаться будет сложнее. Ну, вот представляется, что это неудачный способ борьбы с нарушением правил дорожного движения.
Да, но по этой логике...
Требуются другие рецепты.
Если, если обнаружено, что привыкание возникает у людей к существующему суровому наказанию, и к более суровому, и к более суровому, то, по идее, следующей задачей, которая должна вставать, это не обязательно отказ от ужесточения наказания, это некий способ эту привычку нарушить. Вот, возможно, наука... может предложить какое-то решение вот в этом направлении? То есть нарушение привычки, если речь идет вот о каких-то поведенческих, устоявшихся таких вещах?
Безусловно, есть какие-то, собственно, попытки, и даже временами удачные, чтобы эту привычку не сделать привычкой. Но значительно проще обратить внимание на первую часть этой несложной идеи, да, что, соответственно... Просто ужесточение наказания не ведет к улучшению ситуации на дорогах. Требуется более хитрая игра в этой ситуации. Не надо сначала людям повышать нечувствительность к наказаниям, а потом пытаться этим бороться. Имеет смысл сразу действовать несколько иным способом. Ну, вот здесь, в общем, и нужны рекомендации от социологов, психологов, поведенческих экономистов.
Если рассуждать о том, насколько... успешно и широко поведенческая экономика применяется, вот буквально применяется вообще на планете всеми теми, кто экономикой занимается на уровне государства, на уровне предпринимательской деятельности. Это что-то модное, популярное, особенно вот после того, что вы упомянули, предыдущая премия Нобелевская была вручена именно за исследования в этой области. То есть можно сказать, что эта область, да, стала такой рабочей и популярной, и, не знаю, модной или не вполне?
Модный. Вот я бы сказал, вот я бы согласился с последним словом, что эта область стала модной. После того, как Ричарду Талеру вручили вот последнюю Нобелевскую премию по экономике, поведенческая экономика стала удивительно модной областью. И, собственно, честно говоря, немножко странно, потому что, ну, собственно, как исследование, которое мало кому интересно, поведенческая экономика действительно бурно развивается. Но как набор практических рецептов, которые были придуманы людьми без всякой поведенческой экономики или там с учетом каких-то своих просто наблюдений над рыночным поведением. Такого достаточно много и без Талера, и без Канемана существует. Да, то есть огромное количество рецептов в продажах, в маркетинге, в мерчендайзинге. Действуют без теоретических оснований, но зная теперь некоторые теоретические модели с опорой на то, что открыли поведенческие экономисты. То есть в этом отношении привести конкретные примеры того, как работают эти законы, можно, это совсем несложно. Да, и в данном случае, собственно, вот реальная практика и экономическая теория, они, в общем, живут в согласии с собой, насколько я понимаю, не подозревая об этом.
Ясно. Спасибо за этот разговор. Владимир Спиридонов был с нами на связи, доктор психологических наук, заведующий лабораторией когнитивных исследований факультета психологии РАНХИКС. Прошу извинения у слушателей и у собеседника за качество связи. Вероятно, в следующей нашей встрече все будет чуть лучше. Прощаюсь на этом. Далее информационный выпуск.